Цена победы.
Добрый вечер. Здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Сегодня у нас, вы знаете, как интересно, хотел назвать тему программы и понял, что мне казалось, вернее, до сегодняшнего дня, что почти за 10 лет существования программы мы уже, по-моему, по всем темам прошлись так или иначе.
По некоторым уже не по разу.
Да. А оказалось, что вот есть тема, которую мы еще ни разу не касались. Мне кажется, она очень интересная и совершенно мало, ну, если не совершенно, то мало очень известна.
И при этом очень важная.
Безусловно. Звучит она следующим образом. ГУЛАГ в годы войны. И наш сегодняшний гость Леонид Бородкин, доктор исторических наук, руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ. Леонид, мы рады вас приветствовать у нас.
Спасибо.
На программе. Ну что, начнем беседу. Слушайте, давайте вот начнем. Я бы задал самый простой вопрос. Да? К началу войны что представлял собой ГУЛАГ?
Это...
Я имею в виду по количеству.
И давай еще, Виталий, уточним. Мы говорим об 22 июня 41 года, или мы захватываем Финскую войну, или мы еще берем репрессии, которые были
но
при Балтике.
Ты у меня вынул вопрос, который я приготовил на более поздний срок.
Там же были очень серьезные изменения, два года предшествующей войне. Может быть, они как-то отразились на ГУЛАГе. Я как раз тоже хотел
сказать. Отразились, конечно.
Да.
Ну, тогда значит, выберите сами ту дату, да, с которой вы считаете такая,
да,
ну,
вот на рубеже
значимой.
30-40-х годов, в 40-м году, ГУЛАГ настолько разросся, настолько стал многоотраслевым, что один такой крупный главк в подчинении НКВД уже был неплохо управляем. Поэтому, да, но все эти годы параллельно с ГУЛАГом существовал другой главк НКВД «Дальстрой», чья задача была освоение этих дальневосточных районов. Вот. И реально существовали два главка. И в 40-м году началась большая реформа ГУЛАГа. Из него выделили полтора десятка главков специализированных, таких как главпромстрой, который строил промышленные предприятия, или главшоздор, он строил шоссейные дороги, и главки, которые занимались развитием горно-металлургической промышленности и так далее. Вот такие отраслевые главки. И с этих пор ГУЛАГ стал, собственно, одним из этих полутора десятков. Их количество менялось.
Но они все были под НКВД.
Они все были под НКВД. И ГУЛАГ, вот, собственно, название ГУЛАГ относилось к одному из них, который осуществлял в основном функции контроля. Он должен был следить за порядком, посылал комиссии и так далее, хотя у него были тоже свои объекты, свои предприятия, но в основном его функция была такая ревизионно-контрольная.
Фактически появилось множество отраслевых, ну, да, скажем так, ГУЛАГов, да?
Или да, там, да, да, можно так сказать.
Угу. Но мы можем как бы вот в сегодняшней нашей передаче применительно ко всей этой огромной империи применять слово ГУЛАГ как некое обобщение.
Да, безусловно. Да. И вот традиция, которая установилась за последние, скажем, 10 лет, она и раньше была такой, и Солженицын, когда писал ГУЛАГ, он имел в виду «все вместе». Поэтому традиционно и профессиональные историки тоже, когда сегодня говорят «ГУЛАГ», имеют в виду весь этот конгломерат, который был под НКВД, и он был в отдельные периоды времени по объему производимой продукции самым большим среди других наркоматов советских.
А вот эта вот, как вы сказали, реформа 40-го года, она была, ну, исходила из каких-то внутренних нужд, или повлияли те события, которые происходили вовне, да? Я имею в виду и ту же Зимнюю войну, ну и начало, собственно говоря, Второй мировой войны с 39-го года, естественно.
Ну, вот у меня нет впечатления, что тут внешние факторы играли большую роль. Как-то учитывались, но в основном он просто стал плохо управляемым. Нужно было повысить управляемость и уделить больше внимания отраслевым задачам. Поэтому вот большинство сегодня специалистов сводится их мнение к тому, что это было все-таки управленческое решение.
А в связи все-таки с этими внешними факторами не менялась ли специализация вот этих вот отраслевых, я бы
сказал? Конечно,
да?
Менялась.
Я имею в виду, что больше там акцент на какие-то производства, связанные с вооружением или
перенос угледобычи на восток.
Да, или с обороной.
Нет, вот реальные такие крупные изменения, они начались, конечно, с июня 41 года. Угу. Ну, например, 26 июня, 4 дня только войны прошло, Берия пишет письмо Сталину, где раскрывает такую программу быстрых действий по эвакуации лагерей, которые, ну, вдоль предполагаемого театра войны. Угу. И, кстати говоря, уже сразу ясно, что спустя 4 дня у Берия нет иллюзии, что война будет идти на Западе. Надо эвакуировать, пишет он, срочно, значит, лагеря, которые стоят вдоль Карело-Финской границы с Финляндией, в западных областях СССР. И в течение ближайших дней после этого началась быстрая эвакуация. Примерно 40 лагерей было эвакуировано. Это 750 тысяч человек. В основном они пешком прошли примерно 1000 километров.
Ничего себе.
Все железные дороги были забиты. Угу. Эвакуация предприятий, войсковые части прибывали, убывали. И поэтому в основном они 1000 примерно километров в среднем прошли.
Удалось им решить эту задачу? В основном эвакуировать население лагерей? Или все-таки какая-то часть была захвачена?
В основном удалось, но мы знаем и такие отдельные прецеденты, когда, значит, не успевали увезти, и, как правило, их или расстреливали заключенных перед отходом, или пытались, ну, чтобы они не попали к немцам. И вот два слова о том, собственно говоря, как перед войной, какие действия происходили в ГУЛАГе, которые отражали вот близящуюся войну. Ну, во-первых, появилась специальный глав, который занимался строительством военных аэродромов. И, безусловно, это было предтечей ожидавшихся событий. Десятки, даже сотни аэродромов строились силами ГУЛАГа. Железные дороги проводились быстро, так сказать, в такие районы, где предполагалось, ну, какие-то действия будут происходить. Хотя были и разные странные вещи. Например, силами ГУЛАГа была построена хорошая шоссейная дорога Минск-Москва прямо за год до войны. Так?
Но, видимо, предполагалось, что движение пойдет в другую сторону.
Видимо, так. Но, конечно, по этой дороге немцы шпарили в 41-м с хорошей скоростью. Вот. Но в целом вот, строительство железных шоссейных дорог, аэродромов на объектах, которые имели оборонное значение, тоже использовался ГУЛАГ. Но тут надо сразу понимать, что, скажем, в городах лагеря не могли располагаться по условиям содержания. Там не развернешь вышки, проволоку, поэтому то, что делал ГУЛАГ, это в основном делалось вне городов. И это было с самого начала, с 30-х годов. Например, та же проблема строительства метро. Конечно, ГУЛАГ принимал там участие, но какое? В Калининской области, в других, там стояли огромные, значит, карьеры, из которых добывали щебенку, камень, и эшелонами вывозили в Москву, где вот эти плавуны в метро, слабые почвы, грунт укрепляли вот этим
камнем,
да, который добывали, значит, гулаговские лагеря вот в окрестности Московской области. Вот. И два слова буквально о том, что в каком состоянии подошел ГУЛАГ.
И вот чтобы масштабы нам оценить, какое было население ГУЛАГа, то есть сколько было заключенных, сколько примерно было лагерей и сколько людей было задействовано в охране. Что же целая армия,
да,
как все это охранять?
Конечно.
И снабжать, и
здесь
кормить.
Вот в архиве ГУЛАГа, кстати, два слова об архиве. Архив ГУЛАГа – это очень интересный и ценный источник. Это примерно 11 миллионов страниц документов. Они в ГАРФе рассекречены, в Государственном архиве Российской Федерации. Но немалая часть еще не рассекречена, они находятся вот в архивах этих отраслевых главков. Вот они не все рассекречены.
В архивах ФСБ, наверное, да?
Нет. Не только. И в ГАРФе есть еще не рассекреченные, и в архиве президента. Но
они не рассекречены, извините, просто чтобы уточнить, они не рассекречены, потому что считают, что там еще что-то не хотят их рассекречивать, или просто руки не доходят?
Там какие-то личные дела,
может нет, быть? Я думаю,
просто
нет,
руки не доходят, потому что просто не успевают. Я знаю, ЦЭМП работает этой комиссии по рассекречиванию, они просто не успевают.
Они не успевают. Ну и в последнее время такое впечатление, что этот процесс так как-то
замедлился.
Но вот по своему опыту могу сказать, что, скажем, по некоторым главкам НКВД информация, которая не раскрыта в их отраслевых главках, она дублировалась в этом большом общем ГУЛАГовском архиве, и их там находишь, ну, не все, конечно, но часть документов, они же рассылались веерным образом из руководства НКВД по всем лагерям, и они попадали и в этот главк, и в тот главк, поэтому большая часть из них все-таки доступна, но не все. Так вот, один из интересных архивных документов в ГАРФе, он, это вот что такое, это доклад заместителя начальника ГУЛАГа Лепилова наркому НКВД, это 40-й год, вот за год до войны. И он в этом отчете дает официальные данные. ГУЛАГ включает в это время 53 ИТЛ, исправительно-трудового лагеря, 425 ИТК, это колонии, да. И эти колонии 170 промышленных, 83 сельскохозяйственных, 172 контрагентских. Это вот интересный
что
термин.
Контрагентский?
Контрагентский – это... Ну, ГУЛАГ работал либо на объектах, которые он строил и сопровождал, или отдельные наркоматы могли обратиться за рабочей силой к руководству ГУЛАГа, их отдавали на работы на объектах этих наркоматов. Это контрагентские работы, и они давали часть... денег компенсации на содержание ГУЛАГа.
То есть получается, что они с вольнонаемными работали там рядом, да, где-то?
Ну, там
что-то
в зоне.
Строили, что-то
ну,
по-разному,
да. В зоне, но...
То есть получалось, что наркоматы как бы нанимали
да,
эту рабочую силу.
Да, это называлось контрагентская работа. И поскольку была изначально идея самоокупаемости ГУЛАГа, то начальство ГУЛАГа всячески старалось иметь...
Заработать,
да. И, например, строительство там, скажем, Норильского комбината, чисто ГУЛАГовский объект, вот, оно обговаривалось, его стоимость этого объекта. Эта стоимость должна была частично компенсировать затраты на содержание ГУЛАГа. И вот контрагентские работы, это была довольно существенная часть заработанных денег ГУЛАГом для того, чтобы получить этот баланс. Надо сказать, что идея самоокупаемости, забегая вперед, не реализовалась, и уже перед войной было ясно, что баланс негативный в сторону превышения издержек. Вот. А после войны это стало уже просто проблемой, и руководство НКВД, ГУЛАГа, потом уже МВД, оно просто взывало к руководству страны с просьбой, значит, ввести зарплату в ГУЛАГе, ввести новые стимулы к труду, потому что он себя сильно...
Производительность была очень низкая.
Производительность – это сложный вопрос. Она была по письмам... Вот эти письма, которые наверх шли от руководства ГУЛАГа с просьбой ввести новые стимулы труда, они указывали, что примерно 40% производительность труда лагерников по отношению к... Значит, вольнонаемным.
К свободным людям.
Да, к вольнонаемным. Но это вообще непростой вопрос. Там надо разбираться, например, какая доля... Вот если рытье котлована требует...
Как считать все это?
Требует там, не знаю, 1000 человек дней, вот, то дальше сильно зависит ситуация от того, насколько механизированы работы.
Есть экскаватор или нет.
Есть экскаватор или нет. Есть ли там какие-то другие средства механизации. И тогда, если мы считаем, что на гражданском строительстве нормальном потребовалось там 700 человекодней на эту работу с механизмами, а гулаговским работягам приходилось 1000 человекодней затратить
лопатами.
На это лопатами, то на производительность труда это влияет. Поэтому, понимаете, тут вообще ведь непростая ситуация. С одной стороны, мы знаем, что они на измот работали, что просто, значит, с напряжением предельным.
Можно Шаламова почитать, и он
да.
Все это описывал.
А с другой стороны, получается, что они там такую низкую производительность имели. Тут какое-то есть противоречие. Оно, на мой взгляд, связано, во-первых, с плохой организацией работ, логистикой работ в ГУЛАГе. И, во-вторых, это, конечно... кирка и лопата.
Ну да, большой объем, большой масштаб ручного труда просто. Ручного физического труда такого.
Да,
ну,
поэтому
простого,
низкая производительность.
Да.
Ну и потом там они не подвезли вовремя там.
Ну, да. А скажите, пожалуйста, вот если возвращаться к военной теме, ну, в смысле, к ГУЛАГу в годы войны, да. Вернее, перед войной.
Вот перед войной, да.
Да. То вы говорили о том, что в связи все-таки с возможностью предстоящей войны, да, вот начались какие-то... Когда появилась... Вот, по, если, так сказать, со стороны ГУЛАГа смотреть, когда появилось это ощущение неизбежности войны?
Ну, вы знаете, вот в документах это не прослеживается. Все-таки вот в этом архиве мне удалось, я думаю, ну, большую часть документов просмотреть. Этот мотив не угадывается. Вот нет такого циркуляра от руководства НКВД или выше, где говорится там...
Нет, ну, военные аэродромы начали, да, в большом количестве строить. Да. Когда был дано это указание?
Это 40-й год.
40-й
год. И тогда же, например, нет, ну если начать с первых строек, каналы, да, то с самого начала Беломорканал, значит, он же задуман был как обеспечивающий как военные задачи, стратегические. Да. Он, кстати, их не выполнил никогда, но задумано-то это было как военно-стратегическое такое строительство. Вот. А в 40-м году вот это по характеру работы видно. И вот я, если позволите, немного продолжу этот интересный документ.
По количеству людей, охранников,
значит,
затрат.
И вот замначальника ГУЛАГа, кстати, должность называлась так примерно, как начальник Чукотки, значит, вот, начальник ГУЛАГа, официальная должность была.
Главное управление лагеря.
Начальник главного управления.
Да, конечно. Значит, он указывает, что общий контингент заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях ГУЛАГа, насчитывает 1 668 тысяч человек в 40-й год, из которых 34% приходилось на осужденных за контрреволюционную деятельность и за особо опасные преступления против порядка управления.
То есть, ну, каждый третий примерно.
Ну да, это, в общем-то, 58-я статья, конечно, в основном, кого мы называем сегодня так политическими. Вот. Надо сказать, что после войны, в 46-47, этот процент достиг максимума, и там было порядка 56-58%, то есть больше половины стало политических, но это понятно.
А общее число было таким же?
Общее количество выросло, рекордные годы были... На вот 50-й год и плюс-минус один год, там было больше, чем 2,5 миллиона. А перед войной вот около 1 700 000. И дальше он пишет, что централизованная картотека ГУЛАГа отражает необходимые данные по 8 миллионам человек, как по лицам, прошедшим через изоляцию, так и по содержащимся ныне в местах изоляции. Это интересная цифра, потому что вот сколько всего прошло через ГУЛАГ, есть оценки. Вот точные цифры в ГУЛАГовских документах никто пока не обнаружил.
Но вот эти 8 миллионов они с какого года считали?
С начала ГУЛАГа, с 30-го года.
С 30-го года.
Да. И это данные самого ведомства, 8 миллионов. Если прикинуть, что... Дальше было еще до 53-го, потом, ведь ГУЛАГ закрылся в 60-м году, и до 53-го года, когда он активно работал, оставалось еще там 15, ну, 13 лет, больше, чем...
Больше, чем до 30-го года.
И гулаговские контингенты были гораздо больше, чем в 30-х годах. То вот оценка 18 миллионов всего прошедших, она представляется, ну, так, я бы сказал, минимальной. Я думаю, что это больше, но вот если про 8 миллионов есть цифра, то вот за весь период цифры мы
это не видим. Это мы говорим о зэках. А да. Каково было число охранников?
Вот, число охранников.
Сколько людей работало в системе ГУЛАГа там, по охране, по обеспечению?
Число охранников было примерно таким. До войны, он, кстати, указывает в этом отчете, военизированная охрана ГУЛАГа насчитывала в 40-м году 107 тысяч человек.
Вохра, так называемая.
Да, это охрана. И она, конечно, не включает другие виды служащих в лагерных службах. Это чисто те, кто стрелки.
Чисто
стрелки.
Те, кто на вышках, да.
Ну, да. Там еще врачи же есть. Там,
врачи, ну, хозяйственная часть.
Хозяйственная часть, там много.
И 107 тысяч от 1 700 000 – это, ну, примерно так, 8%. Значит, на каждые 12 примерно человек, 12-13 – один охранник. И что такое 107 тысяч? Ну, это так примерно 7 полноценных дивизий НКВД. Это приличная сила. Вот. Он там дает еще сведения такие, сколько было агентуры, информаторов внутри лагеря. Нет, среди лагерников.
Да, сколько?
Ну, там 80 тысяч. В некоторые годы это доходило до 150 тысяч. В общем, это такое было серьезное тоже направление работы. Вот. И дальше он пишет о том, что ГУЛАГ был задействован в 17 отраслей промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве крупнейших индустриальных комплексов. И пишет, наиболее в этот момент наиболее крупная отрасль ГУЛАГа – лесная. Объем лесозаготовок ГУЛАГа составлял 40% от наркомлеса. Вот. Да. Дальше горно-металлургическая промышленность ГУЛАГа в этом отчете указывается. Золото и олово, которое практически полностью добывалось ГУЛАГом. Значит, например, в 1939 году 67 тонн чистого золота было добыто. Вот. Ну и особое место он отмечает в экономике ГУЛАГа занимало промышленное строительство. И вот этот главпромстрой, вот он строил много предприятий в основном в отдаленных районах, потому что если смотреть на карту, то, как ни странно, большая часть лагерей в Европейской России находится. Но у них там были функции немножко другие. Они строили там каналы, ГЭС, лес. А вот на восток там шло освоение промышленных предприятий. Ну, например, Норильск. Классический пример, ГУЛАГовский объект, где работало в пиковое время до 90 тысяч заключенных.
Гигантский лагерь был.
Да, ну, объект был важный.
Объект.
Вот, и, значит, в этом отчете было написано, что исключительная роль ГУЛАГа относится к объектам, вот в действии которых резко увеличивает индустриальную мощь Советского Союза и укрепляет его обороноспособность. Это в 1940 году. Речь идет прежде всего о гидротехнических сооружениях, гидростанции там указаны, гидроузлы, судостроительные заводы, морские сооружения, предназначенные в частности как для ВМФ, так и для морского флота. И там действительно шли вот такие бетонированные, строили причалы для крупных судов, для военно-морского флота шла работа. Вот, так что вот этот отчет 1940 года, он дает картину состояния ГУЛАГа в это время довольно подробную. Я только часть этих сведений произнес. Вот. Но интересно, что с началом войны начинается очень тяжелый процесс в ГУЛАГе. Значит, речь идет о том, что он практически, в общем, до минимума была сведена вся система его снабжения, передислокация лагерей, вот эта вся хаотичность. В итоге цифры смертности очень тяжелые.
Значит, можно сказать, что на ГУЛАГе в первую очередь экономили, когда речь шла о продовольствии, о медикаментах.
Можно так сказать,
одежде,
это один аспект, а другой просто не хватало ресурсов. И, скажем, цифры ужасающие, там 100 с лишним тысяч скончавшихся в ГУЛАГе в 1941 году, 300 тысяч в 1942.
300 тысяч из полутора миллионов.
Там уже другие цифры.
Колоссальный процент.
Но в процентах это так, 24% умерло за один год в 1942 году. 22% – это примерно 1280, это те, кто умерли в 43-м году. В итоге вот в лагерях и в трудовых колониях за эти 4 года войны умерло около миллиона заключенных. И вот представить, какая динамика происходила.
Невероятно.
Значит, миллион умер, примерно миллион взяли в армию. В Красную армию брали так, тех, кто освобождался по сроку, их сразу автоматически переводили, значит,
на фронт,
и провели 1400 с лишним сокращение контингента лагерного для таких статей не опасных. Ну, во-первых, конечно, никакой 58-й, их не брали в армию.
Да, то есть просто выпустили,
имеется в виду? И не, в армию направили.
В армию направили.
Значит, вот...
И, соответственно, видимо, высвобождались и охранники.
И охранники.
Для того, чтобы тоже послать на фронт.
Вот да? по данным ГУЛАГа, 117 тысяч охранников за 4 года войны были отправлены на фронт. Значит, и вот на фронт попало 970 тысяч тех, кто сидел в ГУЛАГе. Из них примерно половина – это досрочно освобожденные по легким статьям, так сказать, ну, относительно легким, без политических. И примерно половина – те, кто вышли по сроку, их тоже сразу отправляли. Поэтому 1 000 000 человек поступил в армию из ГУЛАГа, 1 000 000 умер. И, значит, за эти 4 года 2 900 000 влились в ГУЛАГ, и 2 миллиона из него вылились, так сказать. В итоге в годы войны в среднем в ГУЛАГе было минимальное количество людей, меньше 1 000 000, в районе 1 000 000. После войны сразу 2,5.
Вот.
И, кстати, вот мы упоминали тоже, несколько человек, вот тех, кто вышли из ГУЛАГа, были удостоены звания Героя Советского Союза, 5 человек, включая Матросова, он был в трудовой колонии.
Ну вот на этом мы пока прервемся. Сейчас у нас будет короткий выпуск новостей, после которой продолжим программу «Цена Победы», в которой у нас сегодня наш гость, доктор исторических наук Леонид Бородкин.
«Цена Победы». «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, что мы сегодня ведем ее вдвоем. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. И в гостях у нас Леонид Бородкин, руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ, доктор исторических наук. Мы остановили, ну, тема наша — ГУЛАГ в годы войны. Хотя первую часть нашей программы мы больше, наверное, потратили времени на то, чтобы описать, в каком состоянии количественным и качественным ГУЛАГ подошел к войне. Да?
Да, и вот Леонид Ильич успел сказать, что ГУЛАГ в общей сложности дал почти 1 000 000 человек на фронт. Угу. Вот, а что это было для самих заключенных? Была ли перед ними дилемма оставаться или идти на фронт? Или они шли с радостью? Или они просили и записывались, зная, что там, например, лучше кормят, лучше снабжают, лучше лечат и так далее?
А их спрашивали
вообще? Их спрашивали или нет? И вообще есть какие-то свидетельства того, как люди это воспринимали? И те же охранники, например, не было ли такого, что они там ногами, руками отбивались? Нет, не хотим на фронт, хотим остаться в Воркуте и охранить лагерь. Как это все происходило по жизни?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что на эти вопросы ГУЛАГ во время войны есть один очень интересный документ. Угу. Это рапорт, написанный начальником ГУЛАГа Насеткиным, рапорт, который был отправлен Берии и наверх. И он называется таким образом: «Народному комиссару внутренних дел Берия доклад о работе главного управления ИТЛ и колонии НКВД СССР за годы Отечественной войны». Сделан он в августе 1944 года, в хорошей сохранности находится, и так эта страница...
Тоже в Государственном архиве?
Да, тоже в ГАРФе. Он, кстати, был опубликован несколько лет, так, 15 назад в журнале «Новая и новейшая история». Хотя журнал ориентирован на всеобщую историю, но он настолько интересный, что, конечно, журналы хотели кто быстрее такой...
И объемный документ, да?
Да, он страниц 15 машин печатного текста. Угу. И вот там, в частности, характеризуется, как шел процесс призыва в армию из ГУЛАГа. Вот. Там, конечно, специальная комиссия работала, она решала, можно ли на фронт взять вот с таким преступлением человека или с другим. Так, чтобы было много документов, по которым можно судить о том, с каким настроением шли люди, это сказать трудно, но... Давайте себе представим, там, 42-й год, 300 с лишним тысяч людей умирает, в основном от голода и болезней, связанных с голодом. Пелагра, например, мы даже слова такого не знаем, а это страшная болезнь, когда вы не получаете нормальной пищи и в должном количестве, начинаются необратимые процессы в желудке, потом кожа слезает вот так клочьями, как перчатки, с рук и с других мест. И эти люди видят, как вокруг
все умирают,
тысячами закапывают ежедневно, можно сказать, людей. Поэтому вот этот мотив, конечно, присутствует. Меня ждет такая же судьба или нет? Я не хочу сказать, что это коснулось всех, но когда за год четверть твоих товарищей по лагерю умирают, это сигнал. Поэтому надежда, что, может быть, там будет... Как говорится,
не так.
Не так, да. С одной стороны. А с другой стороны, ну, конечно, был и такой, ну, патриотизм. Это вот отражено в документах, что там в некоторых лагерях, где велась более подробная фиксация, что заключенные обращались с заявлениями: «Прошу направить меня на фронт, я хочу защищать Родину» и так далее. И это тоже было, хотя не всегда легко понять, что истинный мотив, а что... движет, но надо понимать, что в лагерях работали политотделы, они вели такую работу с заключенными и настраивали их, ну, в общем, на правильный лад, так сказать.
А скажите, вот такой вопрос. За годы войны пополнялся ли, вернее, не так, я задам вопрос, те люди, которые военнопленные, наши люди, которых там по тем или иным мотивам, дезертиры, да, они попадали в эту же систему ГУЛАГа, или это была отдельная история?
Нет, военно... еще вот, Виталий, извини, вот первые это два года мы катились назад, потом мы пошли вперед, ну, и уже начали освобождать вот эти территории. Вот как эта динамика отражалась, вот вся общая, на ГУЛАГе?
Не, ну, во-первых, давайте сразу отделим военнопленных. Ну, скажем, в плен было взято немцев где-то 2,5-3 миллиона.
У них был отдельный лагерь.
У них отдельный. Это было отдельное главное управление по военнопленным.
И оно другое управление было.
Другое
оно не
управление.
Входило в ГУЛАГ.
Да? Оно входило в ГУЛАГ.
Ну, просто оно как
но лучше сказать в НКВД. Понятно. Потому что в это время ГУЛАГ, мы уже говорили, это отдельный ГУЛАГ. Но вот в систему большого ГУЛАГа, если так можно выразиться, да, входило вот это главное управление военнопленных. И у них были свои лагеря, они строили свои объекты.
А наши, там, вот те же, вот, как Володь говорит, там, дезертиры, коллаборационисты.
Да, да, конечно, если их не расстреливали, такое тоже бывало, то они поступали через фильтрационные лагеря в ГУЛАГ.
И в обычность, да, вот, в обычность,
да, да, и чем ближе к концу войны, тем больше была эта доля, особенно когда вошли в Прибалтику, в Западную Украину, и там лесные братья, и вот эта самая украинская повстанческая армия и так далее. Эти контингенты стали поступать в ГУЛАГ активно. И, кстати говоря, когда мы говорим о восстании в ГУЛАГе, а их было несколько после войны, то там наиболее такую боевую силу в этих восстаниях играли лесные братья, ну, так условно их, если их так назвать. Они были, у них были свои там как бы боевые ячейки складывались. Вот. Но тема восстаний в лагерях – это отдельная тема. В ней, конечно, не только вот эти, значит, предатели Родины участвовали, но и другие тоже.
Но это уже скорее послевоенные.
Это послевоенные,
послевоенный период.
А в годы войны, да, постепенно вот этот контингент...
Вот нет, так можно я уточню? Вот, мне интересно, вот 4 года войны, да, вот какие основные контингенты были за эти 4 года, и менялись ли они, которые пополняли население ГУЛАГа?
Менялись статьи, наверное.
Нет, статьи-то они... Вернее, кодекс был один и тот же, 58-я статья с ее всеми подразделениями, она оставалась. Но, например, поступали в ГУЛАГ люди, которые были замечены в браке, в нарушении трудовой дисциплины на военном производстве. И я недавно, так сказать, оппонировал на одной докторской диссертации, где речь шла о том, что вот когда эвакуировали предприятия в первые месяцы войны на восток.
Туда, на восток, да.
На восток, за Урал и так далее. То нелегко налаживалось производство, и шел и брак, и трудовая дисциплина была не на уровне, ну, там много подростков работали, и пришлось вводить меры такие, совершение брака.
Да, допущение брака.
Допущение брака. Да. Это вредительство, это 58-я статья, такая-то категория. Неявка на работу или прогулы, это...
Саботаж.
Если, саботаж. И таким образом вот эта мера... Видимо, была для того, чтобы те, кто работают, как говорится, не по должной дисциплине, чтобы они понимали, что их,
что
вот,
их ждет.
Что их ждет, да. Вот этот контингент присутствовал. Теперь, конечно, продолжались и во время войны обычные криминальные дела. И, да, так сказать, вот эта вся преступность, уровень преступности во время войны, ну, мне трудно судить, стал ли он выше или ниже, но он был заметный. Ну, и люди поступали туда и по этим статьям тоже. Ну и, конечно, просто ведение военных действий, оно создавало большой контингент.
И, наверное, вот как Володя начал задавать вопрос, да, наверное, по мере продвижения на запад наших войск, и по мере, скорее, даже освобождения советских именно территорий, да, они пополнялись за счет коллаборационистов, тех, кого, так сказать, после освобождения там, территорий признавали коллаборационистами.
Да, и вот когда читаешь некоторые документы, то видно, что когда произошло какое-то событие такое, ну, резонансное в лагере, приезжает комиссия из Москвы, из ГУЛАГа управления, и там скажем, дело, папка, в котором все допросы участников вот этого, значит, какого-то события негативного. И там видно, что по их показаниям этот был полицаем на Украине, этот служил переводчиком и так далее. Это нередкая ситуация. Но я вот хотел больше сейчас, если позволите, обратиться к вкладу в экономику ГУЛАГа. И вот, например, интересно, в каких они отраслях работали и, собственно, где были главные эффекты экономические от ГУЛАГа в годы войны. И,
кстати, интересно, как они перестроились, то есть что изменилось вот в их отраслевой структуре, да, на что они перенастроились.
Да, это вот как раз об этом хотел сказать. Ну вот в этом отчете конца 44-го года, августа, о котором я упомянул, начальник ГУЛАГа пишет Берии, наркому. Он указывает, что, значит, за годы войны 2 миллиона человек поступили в лагеря, и вот куда они направлялись. Строительство железных дорог – это первое место. 448 тысяч человек из этих 2 миллионов на строительство железных дорог. Горно-металлургическая промышленность. Нужно было много металла добывать. И
соответственно, уголь, кокс и так далее.
Да. 170 тысяч. Промышленное строительство – 310 тысяч. Аэродромное и шоссейное строительство – 268 тысяч вот на этих дороги, аэродромы. Лагеря лесной промышленности – 320 тысяч. Много в лесной. Почему? Потому что одним из главных видов продукции ГУЛАГа в годы войны была так называемая спецукупорка. Это, так сказать, снаряды, мины, в общем, все боеприпасы, они поступают на фронт в таких ящиках. Вы, наверное, в кино видели.
Крепко сбитых таких.
Крепко сбитые такие. Эти ящики открывают, оттуда вытаскивают снаряды.
И там тут же стреляют.
И с учетом того, что снарядов, вообще боеприпасов было ведь огромное количество, вот этот вид продукции, его почти полностью обеспечивал ГУЛАГ. Для этого надо было лесные лагеря эффективно использовать. Они добывали лес, и он шел на эту спецукупорку. И другая важная позиция, по ней ГУЛАГ занимал второе место среди всех наркоматов, это было производство мин. Мин произвели 70 миллионов штук за годы войны в ГУЛАГе. Это вот так прикинуть на 1000 дней. 70 миллионов, 70 тысяч.
Почему именно ГУЛАГу поручили мины собирать? Чтобы простая продукция, нужно был большой объем.
Я думаю, это вот в связи с чем. Для того, чтобы делать снаряды, их надо... Металлообработка
станки,
такая. Это металлообработка, ее делают в городе. ГУЛАГ туда не брали. А мины – это технологически гораздо более простое производство. Да, они брали и получали полуфабрикаты, так сказать, мины, и там уже их начиняли, завинчивали и так далее. И для вот тяжелых минометов 80 мм, 120 мм – это, ну, по крайней мере, половину мин произвел ГУЛАГ. Теперь... Еще один важный вид продукции – это военная форма, обмундирование. 22 миллиона комплектов они сделали, если учесть, что в армии единовременно находилось 5-8 миллионов, то понятно, что это, так сказать, где-то на 3 полных состава они армейского обеспечили.
Они шили обмундирование, а и обувь они же делали.
И обувь они делали, да. Обмундирование часто делали из тканей, ну, какие под руку им попадались из разных поставок. И вот мы отметили, что 300 с лишним тысяч на промышленном строительстве, вот что они строили. Вот в этом отчете 44-го года начальник ГУЛАГа указывает, значит, ГУЛАГ обеспечил рабочей силой важнейшие строительства, осуществляемые НКВД, строительство авиазаводов в Куйбышеве, металлургических комбинатов в Нижнем Тагиле, Челябинске, Актюбинске и Закавказье, Норильского комбината, Богословского алюминиевого завода, это около Самары, строительство Северо-Печорской железной дорожной магистрали, стратегической железной дороги Саратов-Сталинград, строительство железной дороги Комсомольск-Совгавань, нефтеперегонный завод в Куйбышеве.
Слушайте, вот. Все это работает до сих пор.
Все работает.
Это работает до сих
пор. Вот что удивительно, да. И эти виды работы, ну, конечно, играли заметную роль в обеспечении фронта.
А можно оценить как-то вот, ну, в доле или в проценте, вот если брать советскую экономику в годы войны, ну, скажем, отдельно, если брать промышленность в годы войны, то...
Тоже строительство.
Тоже строительство, да. То примерно доля ГУЛАГа была какая? Потому что это важно понимать.
По отношению к общему
объему. Речь идет о вкладе в победу, по сути дела. И
вы знаете, вот войну. Сегодня историки приходят к выводу, что трудно тут доверяться какой-то такой валовой цифре. Вот я еще раз напомню, что оценки, которые сегодня существуют, такие... в ГУЛАГе в его максимальном насыщении находилось до 10% рабочей силы в промышленности и строительстве. Вот если в СССР где-то перед войной, после войны было 25 миллионов в промышленности и строительстве, то ГУЛАГ с его 2,5 миллионами – это примерно 1/10. Поскольку он использовался в основном на неквалифицированной работе заключенной, то ожидать, что его вклад ГУЛАГа в промышленность больше 10% не приходится. Это меньше. Если мы берем всю валовую продукцию, включая сельское хозяйство, другие сектора, транспорт и так далее, это примерно 3%. Но дело здесь не сводится к тому, что это 3%. Конечно, огромное количество валового продукта достигается в отраслях там, машиностроения, в текстильной, там, в химической промышленности. Там ГУЛАГ почти не был занят. Это городская промышленность, и там ГУЛАГу было не место. А вот если мы берем отдаленные районы, Колыма,
Дальний Восток,
север России, там, Воркута, Печоры и так далее. Вот там, где набрать, так сказать, в советских условиях того времени трудовые ресурсы, было, надо было вкладывать тогда. Если вы хотите на север завести рабочих, ну, надо им платить хорошо, создавать инфраструктуру там. Поэтому гораздо проще было воспользоваться этими мобильными отрядами. И они еще были очень удобны, потому что для режима. А потому что если решено через месяц строить аэродром вот там-то, и нужно 20 тысяч рабочих, ну, если проводить это в нормальной экономике, то собрать 20 тысяч рабочих через месяц невозможно. А здесь огромный резервуар.
Дается приказ и поехали.
Так. И вот в этой связи мы должны понимать, что на таких участках работы, как промышленное строительство за Уралом, строительство каналов, гидротехнических объектов, каналы, ГЭС, ГРЭС, это здесь большую роль играет ГУЛАГ. Или если мы...
Ну, лес, можно сказать.
Лес, да.
Критически важную роль играл.
Да, добыча редких металлов,
золото,
и драгоценных металлов.
Платина, да.
Да.
Ну, и никель.
Строительство дорог, ведь вот освоение Дальнего Востока и Крайнего Севера без дорог немыслимо. Значит, вот тысячи и тысячи они прокладывают дороги. Да. Железные дороги.
А, кстати говоря, а к такому негородской отрасли, как сельское хозяйство, не привлекались?
Есть, привлекались.
Он называл цифру, там большое количество было сельхозлагерей.
Ну, там в основном это те самые колонии.
Колонии.
Но у каждого лагеря, почти у каждого, было
свое подсобное хозяйство.
И
сами
здесь
себя кормили, да?
Да.
Свинарник.
Да,
огород,
скот, овощи там, и так далее. Им чаще всего приходилось на себя надеяться. Поэтому у каждого лагеря была своя сельхоз, так сказать, база такая.
Я еще, знаешь, что хотел спросить, Виталий? Ленин, скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что в первый год войны, 41-й год, второй год, когда немец дошел до Волги, огромные промышленные районы были потеряны.
Да.
Огромные промышленные районы, огромные аграрные районы были потеряны. Украина, европейская часть Советского Союза. Вот какую роль сыграл ГУЛАГ в замещении? В замещении тех промышленных предприятий, сырьевых районов того же Донбасса, для того, чтобы заместить уголь, кокс, сталь, значит, сельхозпродукцию и так далее.
Нет,
сыграл,
ну,
он какую-то важную,
конечно,
роль?
Да. Вот, скажем, уголь и руда, то, что нужно для металлургии, а представьте, когда десятки тысяч танков делаются, десятки тысяч самолетов ежегодно. Вот, сколько металла надо, и металла качественного. Ведь первые танки, которые пошли с эвакуированных заводов, у них часто, ну, по крайней мере, не скажу часто, но зафиксировано немало ситуаций, когда танк проходит 5 километров, у него траки слетают, гусеницы.
И все.
Когда он приходит зимой, а у него уже башня треснутая, потому что металл некондиционный. Там некондиционный, там нет вот этих добавок марганцевых, никелевых, там же нужны особые качества металла. Вот, поэтому добыча руды, угля, это во многом производилось силами гулаговских лагерей на севере. Там Воркута, Печора, а также вот Новокузнецк.
И это уже вот разворачивалось прямо по ходу войны. Вот
по ходу войны.
В срочном порядке, да?
Наращивалось.
Было, новые районы какие-то разрабатывались.
Да, да. Это, конечно, играло роль. Но тут я бы не преувеличивал роль в производстве, например, танков, самолетов. Это небольшое количество людей было занято, причем в основном из трудовых, специализированных трудовых колоний, не из лагерей, которые привлекались на танковые заводы, на производство самолетов. Сравнительно небольшие контингенты и на таких...
Именно специалистов, видимо, да?
И специалистов, и в то же время на черновую работу. Вот, скажем, Челябинский завод, который был тракторный, а во время войны произвел почти 20% танков там были сделаны, да? Вот, там и на строительстве рядом металлургического комбината, и вот на заводе определенные силы ГУЛАГа были заняты.
Но это же город, то есть их привозили.
Это город, да, но там это не в самом городе было, это комбинат там за городом. Но тут существенно еще и другое, что когда мы говорим ГУЛАГ, это есть строгое понимание, что такое ГУЛАГ, но когда мы говорим НКВД и его трудовые ресурсы, сюда входят, например, спецпоселенцы, спецпереселенцы, сюда входят трудовые армии. Вот у нас мало известно так в литературе, а трудармии – это очень немалый контингент с трагической семьей, судьбой. Сюда входят, например, взятые с фронта советские немцы. В марте 42-го всех немцев забрали с фронта, и из них сделали трудармии. Они жили в тех же условиях, что ГУЛАГ. Они формально не были узниками ГУЛАГа, но они находились в тех же условиях. И Средней Азии были взяты десятки тысяч, наверное, даже сотни тысяч людей, на которых в армию не могли взять. Они часто русский язык даже не знают. Так? Их в армию брать было как-то нерезонно. Ну и потом было впечатление, что они непонятно как поведут себя в боевых действиях. Вот. И их брали в трудармии, отправляли, например, на Урал, на вот эти заводы тяжелой промышленности. И это тоже сотни тысяч людей, которые формально не в ГУЛАГе, но они под крышей НКВД работают. Это тоже интересная часть.
У меня еще один вопрос есть. Мы все читали Солженицына в «Круге первом». Да, мы все знаем слово «шарашка». Вот что происходило с той частью ГУЛАГа, назовем ее так, интеллектуальной, значит, с элитой, с технической элитой, с инженерами и так далее. Их как-то судьба изменилась в годы войны?
Ну, я специально этот вопрос не изучал, но так в какой-то мере знаю эту ситуацию тоже. Конечно, их ситуация изменилась, и насколько вот я в курсе, ну, им уделяли больше внимания, поскольку требовалось совершенствовать имеющееся оружие, требовалось давать новые технические решения, то относились к ним более, так сказать, бережно и больше внимания им уделяли.
Я думаю, что там просто не было никакой системы. Это, скорее, такие точечные, индивидуальный такой подход, наверное, да? Там есть специалист?
Срочно найдите мне инженера, там, допустим, гидротехника, или срочно найдите мне инженера-электрика, который там поможет какую-то задачу решить.
Да, вот так скорее вот, так.
Незаметно уже подошло время заканчивать нашу программу, к сожалению. Да, спасибо большое Леониду Бородкину за интерес. Интересный рассказ, интересная и неизведанная нами тема. Это была программа «Цена Победы». Спасибо, до встречи через неделю.
Спасибо вам.
Спасибо.
«Цена Победы».